Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по второму посланию к Коринфянам. Глава 3, стихи с 18 по 4 главу, 6 стих. Ответ на обвинение в греховной жизни.
Открываем второе послание к Коринфянам, 3 главу, и мы будем читать последний стих этой главы и первые стихи 4 главы. 2 Коринфянам 3, 18, 4, 6. Мы, как я уже сказал, настраиваемся на серьезную работу, да? Нам предстоит не запутаться во всех этих многочисленных подпунктах. Если у вас есть план, вы его переписали в начале служения, это ваша единственная надежда, потому что если у вас плана нет, то шансов не запутаться я не вижу для нас сегодня. Хорошо. 2 Коринфянам 3, 18, 4, 6. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Изучая предыдущие стихи второго послания к Коринфянам, мы уже с вами увидели, как Павел защищается от различных обвинений своих противников. И в прочитанном нами отрывке он продолжает это делать. Ответив на обвинение, связанное с отсутствием рекомендательных писем от известных служителей, доказывающих подлинность его апостольства, Павел уже ответил на эти обвинения, он уже сказал Коринфянам: «Вы мое письмо, всеми читаемое и узнаваемое». После того, как Павел ответил на все эти обвинения, связанные с тем, что нет у него документов, доказывающих, что он апостол, Павел переходит к ответу на обвинения в греховной жизни, в ужасной греховной жизни и нечестности, лукавстве в служении. И ответ на эти обвинения мы как раз и встречаем вот в исследуемом сегодня тексте. Клеветники, завоевавшие доверие Коринфской церкви, представляли Павла лицемером, скрывающим за маской верного служителя постыдные дела. Они представляли его лукавым, хитрым религиозным мошенником, который умело манипулирует истиной, искажая Слово Божие, чтобы добиться славы, власти и влияния среди христиан, что, по мнению лжеапостолов, явно указывало на Павла как на самовлюбленного гордеца. Обвинения такого характера звучали против Павла, и в прочитанном сегодня нами отрывке он отвечает на эти обвинения. Мы с вами также можем сталкиваться в нашем хождении перед Богом, мы можем сталкиваться с несправедливыми обвинениями в греховной жизни. Вы помните, как, ну, кто-то на личном опыте, кто-то из истории, вы помните, как в годы воинствующего атеизма верующих обвиняли в аморальности, говорили, что в своих церковных зданиях они выключают свет и устраивают оргии, обвиняли в самых ужасных грехах. Я даже читал документы уголовного дела одного пастора, обвиняли в том, что он там убил прихожанку, расчленил ее, а потом съел. Вот такое было дело, и таким образом его судили. Дело было громкое, чтобы вот как можно больше грязи вылить на Иванскую церковь. И пусть даже это дело не закончилось тюремным заключением, потому что оно рассыпалось в суде, все-таки он ее не ел. Но сама вот эта шумиха, сама вот эта грязь, которая была поднята в обществе, она легла тяжелым пятном на Иванскую церковь, и она исполняла ту задачу, которую на нее, несомненно, возлагал дьявол. Сегодня проповедники доктрин благодати утверждают Слово Божие, а противники этих доктрин говорят, что это учение позволяет жить в грехе. Ну, если мы верим, что Бог избирает и спасает, кого хочет, и Он хранит спасение, значит, мы проповедуем греховную жизнь. Греши и в рай попадешь, греши, живи как хочешь, благочестие не имеет никакого значения. Это обвинение в греховной жизни. И чаще всего с самыми разными обвинениями в свой адрес сталкиваются верные проповедники Писания. И для церкви это имеет особое значение, потому что если те, кого они учат, поверят в эти обвинения, они не смогут духовно возрастать. И церковь остановится в своем духовном развитии и станет ослабевать, и станет деградировать. Ключевой вопрос сегодняшней проповеди – как отвечать на ложные обвинения в греховной жизни? Если кто-то осыпает церковь, осыпает служителей, осыпает вас ложными обвинениями в греховной жизни, обвиняет вас в грехах, которые вы не совершали, как на это отвечать? Лучшим ответом будет указание на ваше очевидное для всех обращение ко Христу и последующее за ним освящение, динамичный духовный рост. То есть, если ваша жизнь изменилась после прихода к Господу, и это очевидно для окружающих, и если ваша жизнь продолжает изменяться в следовании за Христом, это самый лучший и это самый убедительный ответ. Следуя структуре изучаемого сегодня отрывка Писания, мы сначала поговорим об освящении как об ответе на обвинение в греховной жизни, а затем поговорим об обращении. В заключении совсем немного поговорим об обращении, о изменении нашей жизни в момент обращения, тоже как части ответа на обвинение в греховной жизни. Давайте начнем. Начнем мы, следуя структуре нашего текста, с освящения. То есть, если нас обвиняют в греховной жизни, то мы можем указать на то, как мы освящаемся, как мы изменяемся, как мы духовно возрастаем. Первая часть ответа на обвинение в греховной жизни – очевидное освящение. Освящение, наш духовный рост должен быть именно очевидным, а не таким, что, знаете, вы считаете, что вы прекрасно возрастаете, а все вокруг, начиная от вашей жены, этого не замечают. Нет, я именно подчеркнул, что освящение должно быть очевидным. Очевидное освящение – большой отрывок, по сути, это почти весь наш текст. 3:18-4:5. Не будем лениться, прочитаем этот текст. «Мы же все открыты лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса». Созерцание славы Христа, о которой здесь говорит Павел, начинается в момент обращения, мы понимаем, проходит через всю земную жизнь христианина, это процесс освящения, и вечно продолжается на небесах. Но в данном случае основной акцент делается не на обращении, не на прославлении, а именно на освящении, на преображении в образ Господа. Павел говорит, что мы изменяемся, уподобляемся Ему, преобразуясь от славы в славу. Это явное указание на процесс духовного роста, на процесс освящения. Поэтому именно об освящении, об уподоблении Христу мы и будем говорить здесь. И свое освящение, свой духовный рост Павел здесь подчеркивает. Но именно освящение Павла, его развитие во Христе становится объектом нападок клеветников, проникших в Коринфскую церковь. Ведь они обвиняли апостола в таких ужасных грехах, которые вообще несовместимы с динамичным духовным ростом, которые вообще несовместимы с созерцанием славы Христа. Павел говорит, я освящаюсь, если так обобщенно сказать, я освящаюсь, я динамично возрастаю во Христе. Поэтому ваши обвинения, они ложны. Говоря об освящении, мы рассмотрим два аспекта. В освящении можно выделить два аспекта. Позитивный – это то, к чему мы стремимся, это то, какими мы хотим быть. И негативный – это то, от чего мы удаляемся, это то, какими мы не хотим быть, это то, с какими грехами мы боремся, каким искушениям мы противостоим. Начнем с позитивного аспекта освящения. Позитивный аспект освящения – уподобление Христу. 3 глава, стих 18. «Мы же все открыты лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Это позитивный аспект в освящении, это уподобление Христу. Он происходит следующим образом. Как мы уподобляемся Христу? Это то, к чему мы стремимся. Как это происходит? Вот как. Сначала мы, взираем на Христа. Мы взираем на Христа. Стих 18а. «Мы же все открыты лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню». Если раньше, о чем Павел только что писал, недавно писал, мы с вами это изучали, лишь Моисей мог созерцать славу Божию, то сегодня, после пришествия Спасителя, все верующие с открытым лицом видят своим духовным взором славу Господню, как в зеркале. Говоря как в зеркале, Павел имеет в виду близость и ясность увиденного. Мы, когда подходим к зеркалу, мы достаточно близко, на близком расстоянии от него находимся, чтобы увидеть свое изображение. Так и Павел говорит, что теперь в Новом Завете, теперь после пришествия Спасителя, верующие очень близко и ясно видят славу Христа. Личность Христа для нас открыта так же ясно, как и собственное изображение в зеркале. Важно понимать, что для нас взирание на славу Христа не означает нечто мистическое. Речь не идет о видениях, голосах или каких-то формах медитации. Познавая на страницах Писания личность Христа, его характер, его атрибуты, то, что он ценит, то, что он считает незначительным, то, что он любит и то, что он ненавидит, изучая его учение, отраженное на страницах Библии, и размышляя об этом, мы созерцаем славу Христа. Именно так, а не иначе. Сегодня мы созерцаем славу Христа, изучая Его личность, характер и природу на страницах Библии. Пожалуйста, не позвольте себя обмануть. Именно так, а не как иначе. Никакой мистики, никакой медитации, никаких снов, никаких суеверий, никаких голосов. Не позвольте себя обмануть. Да, у Павла было несколько иначе. Он знал Ветхий Завет, и он имел прямые откровения, он лично видел Христа, он лично видел сияние Его света, видимое выражение Его славы. И Павел имел прямые откровения и созерцал славу Христа напрямую. Мы сегодня прямых откровений не имеем, я надеюсь, по крайней мере, я точно не имею, за меня вы можете не переживать, и созерцаем славу Христа на страницах Библии, на страницах Писания, познавая его характер, природу и атрибуты. Если вы хотите больше любить Господа и лучше видеть Его славу, и лучше Его знать, сделайте все от вас зависящее, чтобы находиться в церкви, где Писание преподается глубоко и последовательно. Читайте Библию регулярно, читайте книги, разъясняющие ее значение. Помните, альтернативы этому нет. Другим путем познавать Христа невозможно. У одного известного проповедника спросили, какой бы вы сделали самый дорогой подарок своим детям на свадьбу, если бы они вступали в брак? Он говорит, самый дорогой подарок, который я мог бы им сделать, я мог бы их направить в библейскую церковь, где Слово Божие преподается глубоко и последовательно. Более дорогого подарка нет, потому что это повлияет на всю их жизнь, на их детей, то есть моих внуков и правнуков. Нет ничего более благословенного и более жизнеизменяющего и более жизнеопределяющего. Только так мы можем увидеть славу Христа сегодня, когда мы находимся в церкви, где нам преподается Писание глубоко и основательно, когда мы сами изучаем Слово Божие и когда мы видим, каков наш Господь со страниц Писания. Вот к чему мы стремимся. Вот позитивный аспект освящения. Вот как мы уподобляемся Христу. То есть сначала мы взираем на Христа. Но это еще не все. Сначала мы взираем на Христа, и вследствие этого мы преображаемся в образ Христа. То есть мы смотрим на Христа на страницах Библии, и далее мы преображаемся в Его образ. Стих 18b. Преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Познание личности Иисуса делает возможным подражать Ему, становиться все более и более похожим на Него в своих мыслях, словах и делах. То есть мы изучаем Слово Божие, мы видим славу Христа на страницах Писания, и мы хотим быть похожими на Него, мы любим Его больше, мы хотим подражать Ему, мы хотим так же, как Он, реагировать на грех и на святость, на лжерелигию и на истинную религию. Мы хотим повторять Его в своей жизни, потому что мы любим Его и восхищаемся Его славой, сияющей со страниц Священного Писания. Преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Греческое слово, переведенное как «преображаемся», происходит от метаморфоу, означающего преобразовываться, превращаться. Слово «метаморфоза», известное в русском языке, означающее превращение, полная и совершенная перемена, заимствовано из французского, где восходит к греческому, вот именно к этому греческому слову, переведенному в данном случае, как преображаемся. Мы преображаемся, мы смотрим на славу Христа, и мы преображаемся, мы изменяемся, мы превращаемся, мы становимся другими, мы становимся все более и более подобными нашему Господу. Данное преображение верующего происходит, смотрите, как от славы в славу, от славы в славу. Это подобно подъему по лестнице духовного роста, от одной ступени славы во Христе к другой ступени славы во Христе, и затем к следующей, и следующей, и следующей. Мы смотрим на Христа, мы преобразуемся от славы в славу, мы возрастаем в процессе духовного роста. И возрастая таким образом, верующий становится все более и более подобен Господу, но он понимает, что абсолютного совершенства на земле он не достигнет, и он никогда не перестанет согрешать и раскаиваться на земле. Совершенство он достигнет лишь в вечности. Хотя мы не можем полностью здесь уподобиться Христу, мы можем достичь той динамики духовного роста, той динамики преображения от славы в славу, которая угодна Господу, которая радует Господа, которую Господь одобряет и которая приносит Ему удовольствие. Хотя верующий стремится прилагать максимум усилий в процессе освящения, в процессе подражания Христу, в процессе уподобления Ему, он понимает, что все его изменения исходят не от его плоти, не от силы воли и от силы духа, а исходят от Бога, поэтому здесь и сказано, преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Именно Дух Святой является тем, кто совершает наше преображение в образ Христа. Итак, познавая славу Христа, открытую на страницах Библии, мы преображаемся в образ Христа, уподобляемся Ему, возрастаем в освящении. Познаем славу Христа и преображаемся в образ Христа. Изучаем Писание и применяем Писание в своей жизни. Изучаем характер Христа, какой Он был, что Он любил, что ненавидел, и повторяем это в нашей жизни. Это позитивный аспект освящения. Он говорит о том, к чему мы стремимся. Он говорит о том, какими мы хотим быть. Он говорит о том, кому мы подражаем. Он говорит о том, за кем мы следуем. Он говорит о том, к чему мы бежим, гонимся, прилагаем усилия. А теперь давайте поговорим о негативном аспекте освящения. То есть духовный рост, уподобление Христу имеет еще и негативный аспект. Негативный аспект освящения – удаление от греха. 4 глава, стих 1-5. То есть для того, чтобы возрастать, нужно не только стремиться быть похожим на Христа и взирать на Его славу, и отражать Его цели и ценности в своей жизни, но необходимо еще и удаляться от греха, от всего злого и неугодного Богу. Об этом мы поговорим в данной проповеди достаточно подробно. На этом мы в основном и остановимся. 4 глава, стих 1-5. Негативный аспект освящения – удаление от греха. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя в совести всякого человека перед Богом. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Возрастая во Христе, верующий убегает от всего, что его искушает, от всего, что его соблазняет и склоняет к греху. Без такого удаления духовная зрелость невозможна. Никто не может сказать: я такой духовно зрелый, я ни от чего не убегаю, ничего не боюсь, я открыт ко всему. Нет. Нет, это не Божий замысел для нашего духовного развития. В данном случае апостол Павел перечисляет несколько грехов. Мы увидим здесь 4 греха. Это что за грехи? Это грехи, в которых его обвиняли клеветники. И, конечно же, взирая на славу Христа, Павел боролся с этими грехами и побеждал их. Их обвинения были ложными, это была неправда. Из первых стихов 4 главы, как я уже сказал, мы выделим 4 греха, от которых нам следует удаляться, следуя примеру апостола Павла. Каждому христианину, тем более служителю, необходимо бодрствовать и удаляться от подобных грехов для того, чтобы освящаться, уподобляться Христу, возрастать духовно. Первый грех, о котором здесь еще идет речь, первое, о чем мы будем говорить, духовный рост в освящении производит удаление от уныния. Стих 1. Это А. Удаление от уныния. Стих 1. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». Это серьезный грех, который угрожал Павлу, который оказывал на него давление. Павел не случайно начинает с него. Конечно, он переживал многочисленные трудности в служении. Это были очень серьезные трудности, которые непременно могли бы сломить любого человека. Недавно он чуть было не погиб в Асии, 2 Коринфянам 1:8. Тяжелая борьба также за духовное благополучие, за духовное здоровье Коринфской церкви отнимала очень много сил апостола. Он пишет этой церкви одно письмо за другим в течение одного года. Это все такой напряженный, короткий отрезок в служении Павла. Первое письмо разоблачало грех блудодеяния. Второе письмо, известное как первое послание к Коринфянам, указывало на множество проблем. Мы видим в первом послании к Коринфянам множество проблем данной церкви. Разделение, отсутствие церковной дисциплины, путаница в понимании брака, развода, духовных даров, злоупотребление христианской свободой, беспорядок на церковных собраниях, сомнения в доктрине воскресения. Со всеми этими проблемами столкнулась Коринфская церковь, и Павел делал все от него зависящее, все возможное, чтобы помочь церкви преодолеть эти проблемы, чтобы она духовно развивалась. Третье письмо, не вошедшее в Новый Завет, это строгое письмо. Оно обличало церковь в доверии к пришедшим в нее лжеапостолам. И, наконец, четвертое письмо, известное как второе послание к Коринфянам. Мы изучаем его вот уже несколько недель, несколько месяцев. А было еще и неудачное посещение этой церкви. Вы помните об этом, когда Павел был публично оскорблен, и никто за него не заступился. И добавьте к этому утомительное ожидание встречи с Титом в Троаде, чтобы узнать, покаялись ли коринфяне в своем восстании против него или нет. И все это естественным путем давило на плечи Павла и влекло его к отчаянию, к унынию, к тому, чтобы его руки опустились, и он или оставил служение, или служил поверхностно, чисто формально, перестал быть эффективным для Господа. Клеветники, лжеапостолы, видели, что Павел находится под бременем этого давления, и они, конечно же, ухватывались за любую возможность его оклеветать, и они ухватились за это обстоятельство. И они говорили очень простые слова. Посмотрите, как ему тяжело, какие проблемы у него в служении, с какими бедами он сталкивается. А знаете, почему это происходит? Что просто так, что ли? Да Бог его не благословляет. Они говорят, вот смотрите, у нас все хорошо. Мы такие успешные, благословенные, здоровые и живые. А у него проблема за проблемой. Бог отвернулся от него. Бог его не благословляет, они говорили. И поэтому ему не следует доверять. Он не Божий посланник. Разве может Бог дать такое великое служение столь ничтожному, отчаявшемуся, унылому пессимисту? Разве это возможно? Подумайте. Сомнения подобного рода они зароняли в сердца коринфян. И получалось очень интересно. То есть уныние угрожало Павлу вследствие действий лжеапостолов. То есть они все делали, разрушая церковь, чтобы он отчаивался и унывал. И когда Павел был близок к отчаянию, они говорили, смотрите, Бог от него отвернулся. Ну, если так просто говорят, они же его доводили. А потом, когда ему было плохо, они говорили, смотрите, он не Божий человек. Но это, конечно, очень удивительно и нагло, и дерзко с их стороны. И вот комментируя очевидные для коринфян тяготы своего служения и отвечая на обвинения лжеапостолов, Павел утверждает, что несмотря на все трудности, которые он признает и не отрицает, он говорит, несмотря на все это, я не сломлен. Он говорит, мы не унываем. Переведенное так слово происходит от греческого слова «экакео», означающего «падать духом», «терять смелость», «изнашиваться», «поддаваться страху». Мы не поддаемся страху, мы не падаем духом, мы не отчаиваемся. Всему этому Павел противостоял. Искушение было, давление было, трудность была, трудные обстоятельства были, все это он признает и даже описывает во втором послании к Коринфянам очень обильно. Он говорит, но несмотря на все эти вещи, не верьте клеветникам, мы не унываем, мы не опускаем руки, мы не сдаемся. Какова же причина столь невероятной стойкости апостола? Он говорит, посему, имея по милости Божьей такое служение, посему, то есть из-за этого, это является ссылкой на сказанное прежде, в 18 стихе, например, он говорит, так как мы созерцаем славу Христа и постоянно преображаемся в Его образ, мы становимся все более и более подобными Ему, мы изменяемся, мы растем от славы в славу. Вот по этой причине, несмотря на все эти трудности и удары своего служения, я не сдаюсь. Вот по этой причине я не отчаиваюсь, потому что я динамично возрастаю в освящении, уподобляясь Христу. А еще апостол понимал привилегию быть служителем Нового Завета, поэтому он говорит, имея по милости Божьей такое служение. Это милость быть служителем Нового Завета, это милость, это великая привилегия возвещать Евангелие. Он понимает, что это благодать. Ведь по справедливости Павел, как грешник и гонитель церкви, до обращения должен быть навечно наказан. Ну вот, вот такая милость ему явлена, не только прощен, но ему верено такое великое служение. И он смотрит на славу Христа, и он преображается от славы в славу. Поэтому он не унывает. Вот эта динамика, вот этот рост в освящении, вот секрет его стойкости. Это работа, которую Дух Святой производил в его жизни. И обратите внимание, Павел не говорит: вы знаете, я сильный человек, я многое пережил уже, перенес. Я с иудаизмом, когда разорвал, я на такие жертвы пошел. Я сильничек, меня не сломать. Он не говорит: я крепкий орешек. Они еще не знают, эти лжеапостолы, с кем связались. У меня врожденная твердость характера. Нет, нет, Павел так не говорит. Апостол сводит все не к собственному превосходству, а к превосходству Христа, изменяющего его жизнь, его сердце, и превосходству славного Евангелия благодати, которое ему верено возвещать, для того, чтобы ваш духовный рост не останавливался. Не допускайте в своей жизни парализующего греха уныния. Ведь крайнее отчаяние отрывает ваш взор от Христа и заставляет сфокусироваться на себе. Вы начинаете размышлять постоянно не о Боге, Его славе, раскрытой на страницах Писания, а начинаете постоянно размышлять о своих проблемах. Вы больше жалеете себя, чем благодарите Господа. Вы не благодарите Бога за ваших ближних. Вы больше заботитесь о себе, чем о них. Вы начинаете пренебрегать изучением Писания, церковью, служением и даже исполнением своих ежедневных обязанностей. Уныние, потеря радости в Боге – это грех. Это грех, друзья. Это грех очень такой коварный, незаметный. Поэтому ему так легко проникнуть в наше сердце и укрепиться в нем. Нам может казаться, что наше уныние – это просто благоразумная реакция на несовершенство жизни после грехопадения. Но Писание так это не определяет. Писание говорит, что уныние – это опасный грех, который мешает созерцать славу Христа, духовно развиваться, возрастать. А поэтому непременно уныние приводит к отчаянию и к падению в самые разные грехи. Человек начинает искать утешение и радости не в Боге, а в грехе, в греховных развлечениях или бессмысленных плотских земных делах, на которые верующим следует смотреть с определенной осторожностью. И мы знаем, что, погружаясь в уныние, человек начинает роптать против Бога и попадать в другие грехи. Это очень опасное состояние. И Павел говорит: я освящаюсь, я взираю на славу Христа, я уподобляюсь Его образ, и поэтому я отвергаю уныние, я не живу в полном отчаянии, я не живу в ропоте против Бога, я не говорю: Господи, зачем Ты меня встретил на дороге в Дамаске? У меня такая была хорошая жизнь религиозного лидера, вождя, я был молодой человек, уже был в религиозной верхушке Израиля, все у меня складывалось отлично, вот Ты меня повстречал, и жизнь моя превратилась в кошмар. Все родственники от меня отвернулись, все друзья от меня отвернулись, меня изгнали, меня в Иерусалимской церкви до конца некоторые не принимают, считают, что я странный человек, был гонитель, теперь я проповедую, им не нравится моя доктрина благодати, особенно иудействующие ему противились, меня язычники гонят, избивают палками, я церковь основал в этом языческом городе, в Коринфе, они должны благодарить меня, что я их спас, их от тьмы поклонения сатаны, а теперь еще и они против меня восстали. Не жизнь, а кошмар. Вот если по-человечески, если нет будущей жизни, то у Павла не жизнь, а кошмар. Поэтому он и говорит: если мы не верим в воскресение мертвых, то мы несчастнее всех человеков. Но, несмотря на все это, Павел говорит: мы не унываем, мы считаем служение великой привилегией, мы считаем служение великой радостью, мы считаем служение великим благословением от Бога, и мы наслаждаемся, созерцая славу Христа, и преобразуемся от славы в славу сами. Во-первых, духовный рост в освящении производит удаление от уныния. Во-вторых, духовный рост в освящении производит удаление от лицемерия. Стих 2а. но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости». Это то, в чем обвиняли апостола Павла. «Отвергнуть» – это слово, переведенное это греческое слово, буквально означает «резко отвернуться», «отказаться». Скрытный круптос, тайный, сокровенный, постыдный, то есть позорный, бесславный, срамный. Эти слова «скрытные», «постыдные» говорят о тайных пороках, самых ужасных грехах, включающих даже аморальность, сексуальные грехи, которые человек умело скрывает в какой-то потаенной части своей жизни. И понятно, что Павел отвечает на обвинение в лицемерии, Павел отвечает на обвинение в двойной жизни. Вполне вероятно, что лжеапостолы говорили, как и многие клеветники наших дней: «Не верьте ему, он вас обманывает. Он только играет роль верного благочестивого служителя. Но мы-то знаем, каков он на самом деле. Во второй, тщательно скрываемой от всех жизни, он ведет себя как абсолютно нечестивый человек». И апостол полностью отрицает такое обвинение. Он говорит: «Отвергну», то есть мы резко отвернулись, мы отказались, мы ни с чем подобным не имеем дела в своей жизни вообще. Ясно, что тот, кто созерцает постоянно славу Христа, кто динамично возрастает в освящении, преобразуясь от славы в славу, как от Господня Духа, не станет так лицемерить, не сможет жить двойной жизнью. Он не обманщик, он не лукавый хитрец, он искренний и честный человек. Заботясь о своем росте в освящении, нам следует максимально удаляться от всякого рода лицемерия, чтобы и наши домашние видели нас такими же, как в церкви. Чем более зрелый человек во Христе, тем более он одинаков в семье и в церкви, на работе, везде. Для лжеверующих и духовно больных христиан характерен контраст. Как писал Джон Буньян: «В церкви святой, а дома сатана». Конечно, постоянная жизнь в таком состоянии, в таком контрасте – это признак лицемерного невозрожденного сердца. Но если не бодрствовать во временном смысле, и обращенный человек, остановившийся в своем духовном развитии, может впасть в подобный грех. Чем более мы возрастаем во Христе, чем более мы уподобляемся Христу, тем более настоящими мы становимся. Настоящими. То есть мы настоящие, мы такие же, как в церкви, мы такие же и в обычной повседневной жизни. Мы не играем, мы никакие маски здесь не надеваем, потом их не снимаем. Мы ходим пред Христом всегда и везде. Да, мы согрешаем, да, мы ошибаемся, да, мы несовершенные люди, но это наша настоящая, реальная жизнь перед Богом и ближними. Духовный рост производит удаление от лицемерия. Павла обвиняли в скрытых постыдных делах, и его обвиняли еще и в хитрости. В хитрости – это тоже указание на лицемерие. Греческое слово, переведенное как «хитрость», «панургия», буквально означает «готовность на все». В отрицательном смысле это хитрость, это коварство, это мошенничество, это обман. Этим словом описывали человека, готового на все ради достижения своих корыстных целей. Не прибегая к хитрости, в буквальном переводе – не живущие в коварстве. Скорее всего, в этих словах содержится на обвинение в служении ради корости. Лжеапостолы говорили приблизительно следующее. Хотя Павел отказался от причитающегося ему материального вознаграждения, материальной поддержки от Коринфской церкви, он отказался, потому что он имел поддержку от других церквей и предпочел работать своими руками, чтобы его не обвинили в том, что он служит из-за денег. Павел отказался от этого. Казалось бы, это обвинение он полностью отверг. И здесь вопросы корысти к нему не применить. Но ум лжеапостолов работал очень хитро. И они и здесь применили против него обвинение и стали говорить, что он корыстный мошенник. Они стали говорить: да, он не берет этого с материальной поддержки. А не он ли организовал материальный сбор среди вас, который необходимо отправить в Коринф? И не он ли прислал своего сотрудника Тита, чтобы эти деньги доставить, подумайте, коринфяне, хорошенько. Вам это ни на что не указывает? Да все очень просто. Он перед вами пытается выглядеть таким бескорыстным, бессеребренником, а на самом деле он вас обирает, говорит, что это деньги для Иерусалима, а сам присваивает эти средства себе. Вот и все. Вот так просто и легко он вас обманывает. Это опять обвинение в лицемерии. Внешне бескорыстный, на самом деле корыстный хитрец, обманщик, лукавый человек. И, конечно, Павел все это отверг. Духовная зрелость, подлинный духовный рост несовместимы с такими ужасными грехами, скрытыми постыдными делами, с хитростью. Духовный рост с этими вещами несовместим. Когда человек возрастает духовно, он не остается двуличным актером, лицемером, хитрецом, игроком. Настоящий рост, настоящее созерцание славы Христа и двойная жизнь, они сосуществовать не могут. Либо двойной жизни нет, есть созерцание славы Христа, духовный рост. Либо двойная жизнь есть, но тогда нет созерцания славы Христа, и никакого духовного роста нет. Итак, Павел отвергал уныние, не поддавался ему, несмотря на все трудности. Павел отвергал лицемерную двойную жизнь. В-третьих, духовный рост в освящении производит удаление от неверности в проповеди. Неверности в проповеди Слова Божьего, стих 2b, 3. «Не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Друзья, для нас это очевидно. Лжеучителя стреляли в Павла со всех орудий. Клеветники атаковали его по всем фронтам. Они просто хотели его растоптать, просто духовно убить, уничтожить в глазах церкви. Когда Христос говорил, всякий ненавидящий брата есть человека-убийца, вот то, что делали лжеапостолы по отношению к Павлу, это было самое настоящее убийство. Это было самое настоящее убийство. Они хотели его уничтожить. Они его представляли мошенником, обманщиком, унылым, депрессивным, отверженным Богом, и они еще и нападали на его проповедь. И они говорили, вы знаете, с его проповедью тоже не все в порядке. И Павел отвергает обвинение в неверности в проповеди Слова Божьего. Он говорит, я удаляюсь от неверности в проповеди Слова Божьего. Неверность в проповеди может проявляться следующим образом. И здесь об этом идет речь. Неверность в проповеди может проявляться в искажении Слова Божьего, стих 2b. «Не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». Далунтес, искажая, происходит от дуло, означающего хитрость, обман. Этим словом описывали того, кто пытается запутывать и фальсифицировать. Данное слово применялось по отношению к нечестным торговцам, например, тем торговцам, которые разбавляли вино водой. Лжеапостолы обвиняли Павла в намеренном искажении Слова Божьего. Хотя это сами они смешивали Евангелие благодати с законом. Так как Павел проповедовал спасение одной благодатью, без дел закона, они говорили, этот человек искажает Слово Божие. Да, Слово Божие говорит о благодати. Но к благодати нужно добавить дела закона. А Павел говорит, нет, делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть. Поэтому то, что говорил Павел, они считали искажением Слова Божьего. Он хитро манипулирует вами, коринфяне. Он знает, что вы живете в развращенном языческом городе, и вы склонны к отрицанию каких-то высоких стандартов и норм, близких к закону Моисея. Поэтому он вам и слово так вот исказил, чтобы вам понравиться, чтобы вас обольстить, чтобы стать среди вас популярным, чтобы стать среди вас принимаемым. Он так исказил Слово Божие, чтобы вот на вашу обстановку и к вашей ситуации легло идеально. Павел говорит, нет, это неправда. Мы не искажаем Слово Божие, но открываем истину, представляя себя совести всякого человека это указание на простое, ясное и понятное изложение Слова Божьего. Без хитростей, без манипуляций. Свой честный подход к проповеди Павел подтверждал жизнью, очевидной для совести окружающих людей. Представляем себе совести всякого человека. Он говорит, я открытый человек, я преподаю Евангелие, ясно, понятно, открыто, и живу в соответствии с ним, что видно окружающим меня людям. Это ясно все. Никакой хитрости, никаких манипуляций. Павел отвергает обвинения подобного рода. Друзья, когда вы видите проповедника, искажающего Слово Божие законничеством или, наоборот, вседозволенностью, или сторонников говорить о единстве вопреки истине, сторонников говорить о любви, которая исключает церковную дисциплину, о любви, которая исключает гнев Бога, и о любви, которая исключает вечное наказание нечестивых, знаете, перед вами хитрецы и манипуляторы. Это люди, которые не живут, созерцая славу Христа на страницах Библии. Они не возрастают в процессе освящения, переходя от одного уровня славы к другому. В лучшем случае они духовно незрелые. Павел таким не был. Павел как бы говорит очень просто здесь. Если я вот так живу, я созерцаю славу Христа, если я сам возрастаю, подражая Ему, преобразуясь от славы в славу, ну как вы думаете, как в таком состоянии я могу брать и преднамеренно искажать Слово Божие? Да это невозможно. Это невозможно для человека, который живет, возрастая так, как возрастал Павел. Его обвиняли в неверности проповеди. И неверность может проявляться в искажении Слова Божия, и также неверность может проявляться в попытках угождать слушателям. Стих 3-4 здесь же. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Мы помним, что в Коринфской церкви уже были недовольны проповедью апостола Павла. То есть в этой церкви не говорили, у нас такой прекрасный проповедник Павел, нам так повезло, нас так Бог благословил. В этой церкви так не говорили. По крайней мере, некоторые точно не говорили, и люди были недовольны тем, как Павел проповедует. Они считали его проповедь недостаточно привлекательной для людей. Одни считали ее крайне грубой, чрезмерно резкой и отпугивающей новых посетителей. Люди были недовольны его проповедью. Они считали, что нужно как-то тоньше, что нужно как-то более искусно подходить к проповеди, удалить какие-то вещи, которые не нравятся грешникам. Павел знал об этом, когда писал: «Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости». Вот чего от него ждали. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еллинов безумие». 1 Коринфянам 1, 22-23. Культура очень сильно влияла на Коринфскую церковь. Там иудейская диаспора достаточно мощная в Коринфе. Сильное языческое влияние. И никому проповедь о кресте не нравилась. Не нравилась, вообще никак не нравилась. Потому что иудеи хотели бы увидеть чудеса для того, чтобы поверить. Им нужны чудеса. А еллины, греки, находящиеся под влиянием греческой культуры, хотели послушать какой-то изысканной мудрости, хотели увидеть каких-то изысканных приемов ораторского искусства, захватывающих ум, захватывающих чувства, захватывающих дух слушателей. Всего этого они хотели. А Павел проповедовал Христа. Кстати, этого хотели, а знаете, чего они не хотели? Как раз того, что проповедовал Павел. Потому что для иудеев весть о распятом на кресте Мессии – это было безумие. Ветхий Завет, вы знаете, говорит, проклят всякий, повешенный на древе. Поэтому как Мессия, проклятый Мессия? Бог проклял Мессию, это безумие. Ты что говоришь, Мессия должен прийти в силе, славе, изгнать римлян? Так еще и руками римлян повешенный на древо. Это сумасшествие. Мессия, это не Мессия. Павел, проповедуй, что хочешь, только об этом никому не говори, если ты не хочешь потерпеть полное фиаско в Коринфе. А еллины ищут мудрости. Еллины ищут мудрости. Их боги были сильными, красивыми, вечно молодыми. И здесь весть о Боге. Они бы готовы были принять весть еще об одном Боге, потому что Политеизм для них это было нормально. Но когда ты нам говоришь о каком Боге? О Боге, повешенном на древе, униженном, оплеванном, избитом Боге. О, Павел, что хочешь, говори, но это грубая идея. Просто она противна уху грека, который привык слушать искусные манипуляции греческих философов. Это ужасная вещь, ужасная вещь. Поэтому в Коринфе проповедь Павла считали угловатой, примитивной, недостаточно изысканной. О, как он может эти все вещи говорить? Но с проникновением в церковь лжеапостолов недовольство проповедью Павла значительно увеличилось. Лжеапостолы пришли, пообщались с людьми, поняли, что происходит, и они все тенденции негативные улавливали. И одна из тенденций была в том, что Павел не нравился им как проповедник, и они тут же за это вцепились и стали эту тенденцию развивать, и клеветники стали обвинять Павла в том, что многие люди не принимают его проповедь. То есть многие не обращаются ко Христу из-за того, что ты вот так примитивно, прямо проповедуешь, прям в лоб. Вот из-за этого ты отталкиваешь людей от церкви. Вот так стали говорить клеветники. И они говорили, вероятно, что особенно иудеи не могут понять учение о спасении одной лишь благодатью, независимо от дел закона. Это проповедник, который разгоняет людей просто. Отвечая на это, Павел говорит, проблема не во мне и не в моей проповеди. Проблема в сердцах грешников. Если закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Погибающие не любят истину. Душевный человек, мы помним из 1 послания к Коринфянам 2:14, не принимает то, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Проблема в том, что грешники отвергают истину. Проблема в погибающих. Это не проблема проповеди, это не проблема проповедника, это проблема злых, необращенных сердец грешников. Таким образом, Павел здесь определенный намек делает. Он говорит следующее. Все, кто противится моей проповеди, Евангелия, погибающие, неверующие, грешники, включая лжеапостолов, которые были самыми ярыми противниками тому, чему учит Павел. Это очень такое разоблачительное утверждение. Павел говорит, люди не верят не потому, что в моей проповеди проблема, люди не верят, потому что их сердца злые. И еще, он говорит, сатана действует. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Бог века сего – это кто? Это сатана. Ослепил умы, то есть лишил зрения. Умы – это что? Это мышление, это способность рассуждать. Ослепил умы неверующих, ну, это те же самые погибающие, грешники. Как сатана ослепляет умы неверующих? Он ослепляет их умы через лжерелигию. Представьте, люди выросли в ложной религии язычества в Коринфе. Или они выросли в ложном иудаизме. И теперь ты говоришь человеку, который зарабатывал спасение годами, десятилетиями, ты говоришь, все свои усилия перечеркни и выбрось прочь, они не нужны, спасение одной благодатью. Что? Да ты хочешь всю мою жизнь, все мое служение перечеркнуть? Да будь ты проклят, я тебя ненавижу. Вот как реагируют законники на Евангелие благодати. Сатана ослепил их умы через ложную религию, через ложные идеологии, через материализм, через философию, через любовь к мирским ценностям. Умы грешников ослеплены. Они и так в духовной тьме, а сатана еще усиливает эту тьму. И лишенные способности видеть находятся в бедственном своем состоянии, и поэтому они не могут созерцать свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Они не могут видеть то, что Павел видит все время. Они не могут созерцать славу Христа, потому что они в духовной тьме. Здесь Павел признает, да, многим не нравится моя проповедь. Да, многие ее отвергают. Да, многие ей противятся. Но в этом случае уже ничего не поделаешь. Изменять проповедь, пытаясь угодить слушателям, польстить их слуху я не буду. Это невозможно ни при каких обстоятельствах. Меня часто спрашивают люди, которые из нашей церкви, братья спрашивают. Вот мы общались с какими-то религиозными людьми, и вот мы им говорили то и то и то, они не принимают. Как им помочь? Часто спрашивают, как им помочь? Скажите, как им помочь? Да никак. Все. Если грешник не принимает истину, все, конец, ничего не работает. Религиозный грешник, нерелигиозный, какой угодно. Вы сказали им истину, он сказал, уходите прочь со своей истиной, она нам не нужна. Все, это конец. Другой помощи нет. Если Бог не пробудит в ним любовь к этой истине, они так и останутся во тьме, ослепленные сатаной, и будут идти в погибель. Поэтому Павел называет их погибающими. Другого способа помочь грешнику нет. Только сказать истину. Друзья, если я проповедую Слово Божие, я знаю, что не нравится многим людям. Я знаю, вот в том, что я проповедую, я очень хорошо знаю, что не нравится грешникам в моей проповеди. Я даже знаю, что конкретно им не нравится, прям детально. Более того, я знаю, знаете еще о чем? Я знаю о том, как им понравится. Я знаю, что им не нравится, и я знаю, как им понравится. Но не пытаюсь этого сделать, потому что у меня нет такой цели. Вот была Пасха, некоторые неверующие были, к ним подходят и спрашивают, ну как вам понравилось? И мне говорят, я спросил у одной женщины, она говорит, ей не понравилось. Говорю, ну что ж поделаешь, у меня такой цели нет, понравится. И возможно, если бы у меня была такая цель, я, может быть, ее как-то и достигал. Но такой цели у меня вообще нет. У нас есть цель провозгласить Слово Божие, истину от великого Бога. И посмотреть, что сделает Дух Святой. Осудит этого человека или спасет. Сегодня многие проповедники ломают голову, как сделать Евангелие привлекательным для неверующих. Как привлечь в церковь людей, которые не хотят изучать Слово Божие. Задача. Как привлечь в церковь людей, которые не хотят изучать Слово Божие. Это уже вот здесь очень смешно. Просто невероятно. Это абсурд. Это абсурд, это противоречие. Но это все равно сказать, как привлечь в церковь неверующих людей, чтобы они оставались в церкви неверующими и им нравилось, и ходили регулярно, и наполняли стулья, скамьи и так дальше. Как же это сделать, если Слово Божие им не нравится? И сегодня мы видим, как многие отвечают на этот вопрос. Они просто активно завлекают грешников развлечениями, конкурсами, поездками, фильмами, музыкой, обещаниями земного успеха и многого другого. Они отказываются от обличительной проповеди, от изучения богословия, от ученичества, от церковной дисциплины. Я вам скажу, что духовно зрелые пастыри, проповедники, которые действительно созерцают славу Христа и которые преобразуются от славы в славу, они никогда на это не пойдут. Они никогда на это не пойдут. А духовно зрелые верующие никогда на это не купятся. Они приложат все усилия к тому, чтобы находиться в церкви, где Писание преподается честно, без попыток идти на компромисс ради угождения слушателю. В-четвертых, духовный рост во священии производит удаление от самовосхваления. Не только от неверности в проповеди, но и от самовосхваления. Стих 5. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Сказанное в предыдущих стихах связано с 5 стихом. Здесь Павел продолжает свою мысль. Он говорит, мы не искажаем Слово Божие и не манипулируем Словом Божьим, и мы не пытаемся понравиться слушателям, потому что мы ж не себя проповедуем, не себя возвещаем, а Христа Иисуса Господа. То есть, если вам Господь не нравится, то альтернативы предложить мы не можем. Библейский Христос, не гуманизированный Христос, искаженный, измененный в сознании многих наших современников, а библейский Христос, если вам не нравится, ну, другого Христа у нас нет, чтобы вам предложить и чтобы вам понравиться. В данном случае, говоря, мы не себя проповедуем, Павел противопоставляет себя лжеапостолам, которые проповедовали о себе, искали собственной славы и постоянно сравнивали себя с другими служителями. Они не Христу подражали, а превозносились и устанавливали собственные человеческие стандарты успеха в служении. И дальше Павел напишет, обличая такой подход лжеапостолов, 2 Коринфянам 10, 12. «Ибо мы не смеем сопоставлять себя или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют, они измеряют себя самими собою, и сравнивают себя с собою неразумно. Друзья, очень важно, когда мы занимаемся служением, проповедуем слово или поем, или что-то мы делаем еще в церкви, нам помнить, что мы не себя рекламируем, мы не себя выставляем, мы не себя проповедуем, а Христа Иисуса Господа. Сегодня, кажется, в современном мире, если такое сказать, то подумают, что ты сошел с ума. Благодаря интернету многие христиане, проповедники, пастыри все более и более увлекаются саморекламой и хвастовством. Они выставляют на всеобщее обозрение свой отдых, свои развлечения, подробности частной жизни, свои политические взгляды, свои вкусы и свои предпочтения. Некоторые просто хвалятся по плоти, хвалятся физической силой, хвалятся спортивным телом, хвалятся экстравагантными одеждами, хвалятся своими прическами, хвалятся чем угодно. А кто-то просто восхваляет свою семью, своих родителей, детей, друзей, родственников. Знаете, почему это происходит? Когда вы видите служителей, христиан, проповедников, которые используют интернет для того, чтобы себя проповедовать, себя выставлять, а не Христа выставлять. Посмотрите на свои страницы в социальных сетях. Если кто-то посмотрит на вашу страницу, он скажет, вы себя проповедуете или Христа Господа нашего? Задайте такой вопрос себе. И я вам скажу, что люди проповедуют себя, а не Христа. Знаете почему? Потому что у них низкое представление о Христе и высокое представление о себе. Но люди на своих страницах в социальных сетях хотят представить самое прекрасное, что у них есть в жизни, самое ценное. Ну, как правило, если это не профессиональные страницы. Если вы созерцаете славу Христа и возрастаете, и познаете Слово Божие, это настолько величественно, что своего кота я выставлять не буду, потому что он ничтожен в сравнении со славой Христа, представленной на страницах Писания. Я не говорю, что если я его выставлю, это грех. Но общее направление моей жизни, моего служения, моего движения, оно связано с тем, говорит апостол Павел, чтобы Христа возвещать, а не себя. Смиренные верующие удаляются от подобной саморекламы. Их цель – указать на Господа, а не на себя. Они проповедуют не о себе, а о Боге. Их призвание – разъяснять библейское учение. Они используют свое положение для того, чтобы обращать внимание на какие-то подробности, связанные со своей повседневной жизнью. Это сегодня беда. Вот этот пятый стих, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, этот сегодня пятый стих игнорируется очень сильно. Люди стали проповедовать себя. Много себя, мало Христа. Много своих предпочтений, мало истины. Много тьмы этого века, мало света Господнего. Это просто беда, это катастрофа. Это грех, это искушение. Это искушение. Если вы хотите быть зрелым человеком во Христе, вы должны проповедовать Господа Иисуса. Господа Иисуса, а не себя. Во всем. Во всем. Это очень важный момент. Даже похороны, если мы уходим в вечность, это должно быть смиренно. Для меня восхитительный пример здесь Кальвин. Он попросил зашить его в грубую жесткую ткань, похоронить ночью, никаких прощальных церемоний, похоронить ночью в могиле, о которой знали всего лишь несколько семей, и даже не ставить надгробный камень. Через несколько месяцев могила провалилась, вообще не знали, где он похоронен. Так до сих пор никто не знает. Вот это человек, который мог сказать, ибо мы не себя проповедуем, а Христа Иисуса, Господа нашего. А сегодня некоторые христиане, они ничего еще не сделали для дела Божьего, но уже понастроили себе памятников при жизни. Это абсолютно глупо, абсолютно неправильно, абсолютно возлюбленные незрело. Поэтому давайте бодрствовать, давайте молиться, давайте работать над собой, давайте будем захвачены славой Христа, и тогда слава Христа будет светить, сиять в наших словах, в наших мыслях и в наших социальных страницах. Павел хотел, чтобы коринфяне воспринимали его своим рабом ради Христа. Он говорит, я покорно служу вам, как раб ради Господа Иисуса. Раб ведет себя смиренно перед своим господином. Он не хвалится, он не превозносится, он просто выполняет возложенные на него обязанности. Так поступают все духовно зрелые, возрастающие в освящении верующие. А плотские, незрелые или того хуже необращенные, страстно стремятся к саморекламе и застилают собой личность Христа. Для них популярность важнее верности, и признание людей дороже бескомпромиссности в проповеди Слова Божьего. Таким образом, Павел говорит следующее. «Вы обвиняете меня в столь ужасных, отвратительных грехах. Но мы не унываем, мы не живем двойной жизнью, как лицемеры, мы не искажаем Слово Божие, и мы не занимаемся саморекламой, потому что мы созерцаем славу Христа. Я живу в восхитительной славе Христа, я захвачен этой славой, я возрастаю от славы к славе. А вы приписываете мне вот эти все глупые, пустые, мелкие, плотские вещи. Вы вообще не понимаете, что такое духовная зрелость. Вы вообще не понимаете, что такое духовная зрелость. Такова первая часть ответа Павла на обвинение клеветников в греховной жизни. Я возрастаю в освящении. Мое освящение очевидно. Поэтому ваши обвинения абсурдны. И вторая часть его ответа, совсем коротко мы на этом остановимся. Очевидное обращение, стих 6. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». В этом стихе Павел сравнивает свое обращение с созданием света в первый день творения, Бытие 1.3. «И сказал Бог, да будет свет». Тот же Бог, который сотворил свет, озарил Павла светом Евангелия на дороге в Дамаск. Этим апостол подчеркивает, что он служит тому же Богу, которому служили пророки Ветхого Завета. И обвинения лжеапостолов, склонных к законничеству, склонных к Ветхому Завету, в том, что Павел служит какому-то другому Богу, он представляет какого-то другого Христа, это ложное обвинение. Он говорит, я служу тому же Богу, тот же Бог, который сотворил свет, этот же Бог просветил меня на дороге, идущей в Дамаск. Жизнь до обращения, фарисейство, попытка спастись делами закона – все это было духовной тьмой, это духовная тьма. И теперь спасение по благодати через веру Иисуса Христа – это начало новой жизни в свете. Я просвещен светом Евангелия. Когда свет спасения загорелся в сердце Павла, тогда он познал славу Божию, явленную в лице Иисуса Христа. Если раньше Павел считал Иисуса врагом, отступником, обманщиком, если он считал верующих также отступниками, врагами истинной религии, то теперь, когда Господь просветил его светом Евангелия, все изменилось. И, конечно, коринфяне, я уверен, знали о его обращении. Он рассказывал им о том, как он пришел к спасению. И мы знаем об этом с вами из Деяния, 9 глава, стих 3-5, когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Обращение Павла ко Христу было таким очевидным, таким явным, его и не заметить было нельзя. Его жизнь так кардинально изменилась. Он оставил высокое положение в иудаизме. Он оставил высокое звание фарисея, члена Синедриона. Он разорвал отношения с первосвященником и со всей религиозной верхушкой. Он потерял источник стабильного и высокого дохода не для того, чтобы вот эти коварные операции проворачивать и якобы сбор для Иерусалима организовывать, потом деньги присваивать себе. Он не для этого высокую зарплату в религиозной верхушке Израиля оставил. Разве это непонятно коринфянам? Несомненно, от него, как от отступника, отвернулись родственники. Родственники обычно хоронили таких, устраивали ритуальные похороны, выкапывали могилу, хоронили вещи, похоронили вещи Павла, все, он умер, мы его знать больше не хотим. Вот так вот изменилась его жизнь, так он разорвался своим прошлым. Это была жизнь в духовной тьме. И он все это сделал не для того, чтобы притворяться апостолом и играть роль религиозного лицемера. Здесь аргументация Павла понятно. Он пережил великое обращение на дороге в Дамаск. Его просветил свет Христа. Гонитель стал проповедником Евангелия. И отрицать это было невозможно. Обращение Павла было очевидным. Но для того, чтобы обвинять Павла в тех грехах, в которых его обвиняли клеветники, нужно было признать, что он неверующий человек. Он не только не духовно зрелый, а он вообще неверующий человек. Только неверующий человек может быть таким подлым, наглым, дерзким лицемером, каким его представляли клеветники. И поэтому Павел отвечает им: это все неправда. Вы знаете, я изменен Христом. Я живу в свете Христа, а не во тьме тайных постыдных дел, в которых вы меня обвиняете. Друзья, жизнь, измененная Христом, подлинное обращение и духовный рост в освящении – это лучший ответ на все обвинения клеветников и врагов дела Божьего. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!